Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 16 сентября. В студии Татьяна Зимина. Сегодня в выпуске. Зачем рубят деревья? Страшная авария на Ленинградском. Памяти снежного барса Петра Кузнецова. Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте. Городские журналисты стали победителями медиаконкурса «Енисей-РФ-2013». В минувшие выходные были подведены итоги межрегионального форума СМИ «Енисей-РФ-2013», в рамках которого состоялся конкурс журналистских работ. В конкурсе принимало участие более 500 работ журналистов из Красноярского края, Республики Дагестан, Хакасии, Иркутской и Кемеровской областей. Оценивались работы в 12 номинациях. Журналисты нашего города также принимали участие в творческом конкурсе. Победы удостоилась корпоративная газета «Вестник ГХК». В номинации «Лучший дизайн и верстка» издание было отмечено главным призом. Еще одну победу привезла Маргарита Соседова, журналист газеты «Город и горожане». Ее статья об известной железногорской спортсменке Марте Прокофьевой была признана лучшей в номинации «Здоровое общество». Как рассказала сама счастливая обладательница высшей награды, победа была ожидаемой, но все-таки неожиданной.
Когда приехала на форум, губернатор встречался с номинантами. Когда мы попытались туда зайти, на эту встречу, меня не оказалось в списках, я сделала для себя выводы, что я просто попала в шорт-лист, и победителем я не буду. Расстроилась одновременно и успокоилась. Вот когда меня объявили, для меня было действительно полной неожиданностью. Жизнь практически каждого человека имеет какие-то взлеты и падения. И для меня очень интересны люди, которые имеют какую-то драму в жизни, которые ее преодолевают.
Красноярск стал единственным претендентом на право проведения универсиады в 2019 году. 14 сентября в Брюсселе состоялась презентация городов-кандидатов на право проведения зимних и летних универсиад 2019 года. Для передачи заявочных досье в штаб-квартиру Международной федерации студенческого спорта прибыли делегации из Красноярска, претендующего на зимние игры. Вместе с досье президенту Клоду Луи Гальену была передана правительственная декларация, подписанная 12 сентября председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Она гарантирует Красноярску оказание на федеральном уровне организационной, финансовой и иной поддержки, необходимой для проведения универсиады. Делегация Вале не присутствовала. Отметим, швейцарский кантон изначально был еще одним кандидатом для организации универсиады 2019. В релизе Международной федерации студенческого спорта говорится, что Вале отозвал свою кандидатуру. Таким образом, Красноярск стал единственным претендентом на право проведения зимней универсиады в 2019 году. Окончательное решение о месте проведения зимних и летних игр 2019 года будет принято 9 ноября. К другим темам. В Железногорске продолжаются работы по санитарной вырубке деревьев. Их проводит муниципальное предприятие «Горлесхоз». 17 сентября работы будут проходить на трех площадках. В лесном массиве от площади Победы до КПП-3, по улице Саянской от КПП-3 до Погребов, вдоль пешеходной дорожки от улицы Королева до Сибирского городка. Отметим, что вырубке подлежат деревья неудовлетворительного состояния, утратившие жизнеспособность, а также те, что представляют опасность, как аварийные или пораженные опасными болезнями и вредителями. Сотрудники горлесхоза предварительно осмотрели участок и нанесли специальные метки на деревья, подлежащие удалению. Работы по санитарной вырубке продолжатся до конца сентября. По информации оперативных служб, одна погибла и трое ранены в результате ДТП, произошедшем ночью 15 сентября в районе остановки у кольца УПП. Около часа 30 ночи в субботу 16-летний подросток за рулем автомобиля своего отчима ехал с приятелями и 19-летней девушкой в сторону Элки. В районе детского сада на Ленинградском 153 он не справился с управлением, протаранил бордюрные блоки, задел световую опору и врезался в остановочный павильон, козырек которого вследствие удара был полностью искорежен. 19-летняя пассажирка погибла на месте, рассказала исполняющая обязанности инспектора по пропаганде ГИБДД Ирина Каверзина.
В момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автомобиля находилось три пассажира. Двое молодых людей 17 и 19 лет и 19-летняя девушка. В результате происшествия водитель и молодые люди госпитализированы в КБ-51. Девушка, к сожалению, скончалась на месте до приезда скорой помощи.
Безопасный дом, подъезд, квартира. Стартовал второй этап профилактической акции. По 25 сентября железногорские полицейские проведут очередной этап профилактической операции «Безопасный дом, подъезд, квартира». Мероприятия направлены на профилактику квартирных краж и других преступлений, совершаемых в жилом секторе. Несмотря на высокую раскрываемость таких преступлений в Железногорске, полицейским не всегда удается вернуть потерпевшим похищенное имущество или денежные средства в полном объеме. Чаще всего злоумышленники похищают малогабаритные дорогостоящие вещи, которые можно легко и быстро реализовать. Чтобы не стать жертвой воров, не забывайте, что, покидая квартиру, нужно плотно закрывать окна и балконы, не оставлять ключи от квартиры в легкодоступных местах, в двери вставить минимум 2 замка, по возможности использовать услуги неведомственной охраны. Продолжаем программу. Маленькие музыканты вернулись из Италии с победой. Юные железногорцы приняли участие и, нужно сказать, очень успешно в международном конкурсе «Rimini Stars», который проходил в городе Римини, Италия, с 23 по 24 августа. В номинации «Инструментальный жанр» фортепиано Анна Петрова стала лауреатом первой степени. В номинации «Эстрадный вокал» солисты сразу 2 победителя. Алена Сивова стала лауреатом первой степени и Артемий Лихачев стал дипломантом первой степени. Оба учатся в 5 классе эстетического отделения школы номер 103. В номинации «Эстрадный вокальный ансамбль» вокальный ансамбль «Гармония» эстетического отделения школы номер 103 стал лауреатом 3 степени. Вокальный дуэт Катя Ромашова и Егор Калинин стал лауреатом 2 степени. Наставники ребят, педагоги Железногорской музыкальной школы имени Мусоргского Татьяна Петрова и Галина Шестерова. Ребята провели в Италии 2 недели. За это время они сумели не только блестяще выступить, но и посетить мастер-классы и отдохнуть на море. О спорте. Пробеги со всей страной. Забеги в рамках Всероссийского дня бега «Кросс-нации-2013» пройдут в Железногорске 22 сентября. Это мероприятие самое масштабное по количеству участников и географическому охвату на территории Российской Федерации. В соревновании могут принять участие граждане всех возрастов и с любым уровнем физической подготовки. С каждым годом «Кросс-нации» становится все более значительным событием в спортивной жизни всей страны. В этом году 80 регионов Российской Федерации заявили о своей готовности принять участие в этом грандиозном спортивном мероприятии. Соревнования в рамках «Кросса нации» в Железногорске начнутся 22 сентября в 11 часов на стадионе «Труд», сообщает сайт «МАУКОС». Это было последнее сообщение выпуска новостей. Мы вернемся в студию после рекламы. Детская школа номер 2 поселка Подгорный приглашает на работу преподавателя изобразительных искусств. Обращаться по телефону 79 63 14 с 9 до 18 часов в рабочие дни.
Продолжаем программу. Похоже, за незаконную рекламу, по примеру Красноярска, взялись и в Железногорске. Мы уже рассказывали, что ряд незаконно стоящих и размещенных конструкций работники КБУ убрали. Очевидно, настала очередь других. Плановый рейд по выявлению незаконно размещенной рекламы провела в пятницу 13 сентября рабочая группа в составе главного архитектора Сергея Добролюбова и ведущего специалиста управления градостроительства Елены Сорокиной. Подробности расскажет Татьяна Фирсова.
Составить акты по незаконно размещенной рекламе и направить владельцам рекламных конструкций, чтобы они убрали их в добровольном порядке. Такова задача специалистов управления градостроительства, сказал главный архитектор города Сергей Добролюбов. Но это не все. Акты уйдут в органы внутренних дел. А глобальная задача, по словам главного архитектора, составить схему, где будут указаны все места, где наружную рекламу можно будет размещать.
Будут обозначены все места, где можно разместить рекламу. Количество несанкционированной рекламы составляет более половины. Мы на сегодняшний день начали бороться.
Такая официальная схема даст возможность рекламщикам заявить о своем желании разместить наружку. Вообще, размещение рекламы регламентируется федеральным законом, говорит ведущий специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Елена Сорокина.
Порядок размещения наружной рекламы установлен статьей 19 Федерального закона о рекламе. Установка рекламной конструкции без разрешения на территории ЗАТО Железногорск, в частности, не допускается. Владельцы рекламных конструкций должны получить разрешение на установку этой рекламы. В нашем городе почему-то владельцы рекламных конструкций считают, что они вправе разместить рекламу, допустим, на жилом доме, если они занимают какое-то помещение магазином в этом жилом доме. Это неправильное мнение. В любом случае они должны получить разрешение на установку.
Надо сказать, что рекламщиков не особенно заботит внешний облик города. Если еще года 3 назад на заборах не было рекламы, то сейчас ограждение используют по полной. Но, похоже, халява заканчивается. За 2012-2013 годы проведено 38 обследований на предмет незаконно размещенной рекламы. Направлено 55 предписаний о демонтаже 193 незаконно установленных рекламных конструкций. Из них демонтировано 66. Такие цифры назвала Елена Сорокина. И эта работа продолжится, заверила она.
Во втором полугодии 2013 года уже демонтированы реклама на ограждении в Небед, 24 конструкции, Ленина 5, Енисейская на ограждении территории МИКОМ. Две конструкции по Ленинградскому проспекту. Подписан договор с подрядной организацией на демонтаж 8 рекламных конструкций по улице Южная и 5 рекламных конструкций Курчатова 48. На многоквартирном жилом доме установлены металлические рамы без согласия собственников этого жилого дома.
Я хотел бы обратиться ко всем, кто разместил несанкционированно, чтобы они подумали о том, все-таки они жители нашего города, должны относиться к городу с уважением, к жителям города. Во многих случаях это даже небезопасно, некоторые рекламные конструкции закреплены просто неизвестно какими креплениями. В других городах были случаи, когда эти конструкции просто падали. Обращаюсь ко всем, кто разместил рекламу незаконно, прийти в управление градостроительства с заявлением о узаконивании этой рекламы, чтобы не тратить наши бюджетные средства, и в том числе, чтобы люди потом не искали свою рекламу.
Призыв правильный, но, скорее всего, те, кто незаконно занимается размещением наружной рекламы, в добровольном порядке ее не уберут. Впрочем, может быть, если это юридическое лицо, то побудительным мотивом станет размер штрафа, который сегодня составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Для физических лиц гораздо меньше. Тем не менее, думается, что постепенно город освободится от заплаток, развешанных где попало. Так называет незаконную рекламу главный архитектор города Сергей Добролюбов. И Железногорск станет цивилизованным в этой сфере деятельности.
Памяти снежного барса Петра Кузнецова был посвящен вечер воспоминаний, организованный в рамках проекта «Чтобы помнили» музейно-выставочного центра. Почетного гражданина города, которого, к сожалению, уже нет с нами, помнят многие железногорцы. На вечере побывала и наш корреспондент Наталья Серпунина. Ей слово.
На стене портрет Петра Кузнецова, 4 красные розы в вазе. На экране одна фотография сменяет другую. Так начался вечер памяти. Этот вечер был по-особому трогательным и теплым, можно даже сказать семейным. Собрались близкие, друзья и коллеги Петра Кузнецова. Родился Петр Валентинович в 1958 году в селе Пролетарка Алтайского края. В детстве он был слабым и болезненным ребенком. Может быть, поэтому и решил серьезно заняться спортом, когда приехал в наш город в 1976 году. В те годы была очень сильна секция скалолазания, и Петр увлекся этим на всю жизнь. Наверное, мало кто знает, что в начале своего горного пути Петр Кузнецов сам шил себе и снаряжение, штаны, куртки и спальники. По словам друзей, к тренировкам относился очень ответственно, и буквально за год Петр Кузнецов догнал и даже перегнал тех ребят, которые занимались гораздо дольше. Вспоминает Юрий Михайлович Гринберг, который вместе с Петром Валентиновичем занимался в секции скалолазания.
Пришел в секцию, начал тренироваться, значит, здоровее и здоровее, смотрим, уже он здоровее нас. Так вот влился в коллектив, в команду, а потом уже всех наших обошел своим мастерством и уже ходил на такие горы, на которые мы не ходили. Все, за что он брался, он все делал основательно, капитально. Научился сам играть на гитаре, замечательно играл, замечательно пел, всегда украшал все наши мероприятия, все вечера.
Всем известно, что Петр Кузнецов прекрасно играл на гитаре и пел. Ни один поход в горы или в тайгу не обходился без этого. Председатель общественного совета при МВД Алексей Ковалев дружил с Петром Кузнецовым больше 20 лет. «Таких людей нельзя забыть. Он по-прежнему остается в нашей памяти и в наших сердцах», сказал Алексей Ковалев, а затем в память о своем друге исполнил песню.
Не за то, что он был героем, не за то, что он покорил столько высоких гор, не за то, что он был почетным гражданином города. Мы любим его за то, что он был человеком большой буквы. Как он умел дружить, как он умел любить, как он украшал нашу жизнь своими талантами, своим отношением к нам. Мы всегда его помним. Он до сих пор, по прошествии уже стольких лет после своей гибели, продолжает нас объединять. И создает тот стержень, вокруг которого все мы обращаемся. Я думаю, что пока мы живы, и память о нем не умрет.
На вечере памяти Петра Кузнецова была его жена Алена. Встретились они в 1996 году. Алена была с друзьями на столбах. Неаккуратно переходила, задела чайник, ошпарила кипятком ногу и попала в больницу. Девушка была крайне удивлена тем, что проведать ее пришел Петр. Сначала раз, потом два. С тех пор они не расставались, а в 1998 году у них родился сын Алексей. Петр Кузнецов погиб при восхождении на вершину К2 Чугори в 2006 году. Алена говорит, единственное, что хотела сделать после смерти мужа, забраться на эту гору.
Почему-то у меня такое дикое желание было поехать туда. У меня такое желание, думаю, он мне вроде как должен на жизнь на дальнейшую дать благословение какое-то, чтобы я дальше смогла идти. И вот мы шли туда до К2 до Чугори 9 дней, и чем выше я поднималась, мне было легче. Не знаю почему. Может быть, и его тянуло туда. Там так легко себя чувствуешь, такая атмосфера. И голова по-другому начинает работать. С таким человеком было всегда спокойно и надежно как-то.
Честный, порядочный, скромный, настоящий друг. Эти качества были присущи Петру Кузнецову. Главный инженер Гуртеплоэнерго Геннадий Зимин посвятил небольшое стихотворение своему другу Петру Валентиновичу.
Он гражданин почетный, известный снежный барс. И горные вершины он покорял не раз. Был даже в Антарктиде и много где еще. А на столбах с ментами снимался он в кино. Вершину в хвозе средней он первым покорил. На Эверест два новых маршрута проложил. В составе спасотряда завалы разбирал. В Армении в Спитаке армянам помогал. В Кантатское ущелье с друзьями он ходил. И там избу синильгу в тайге у скал срубил. Где часто собирались за тесаным столом. У нас с собой было, конечно, все при том. И взяв гитару в руки, нам петь и песни пел. Мы хором подпевали, ну, каждый как умел. Ему, наверное, горы начертаны судьбой. Его Герой России мы звали меж собой. Он скромно улыбался, вообще он скромным был. И о своих победах он мало говорил. Но знаю, право каждый из нас сказать готов. Мы все тобой гордимся, наш Петя Кузнецов.
Затем прозвучала песня в исполнении самого Петра Кузнецова.
А все кончается, кончается, кончается. Едва качается перрон и фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются. И так все ясно, слов не говорят.
По окончании вечера в памяти Петра Кузнецова все собравшиеся запустили в небо шарики в виде российского триколора и символическую ленту с надписью «Не верь разлукам, старина».
Двухдневные яхт-соревнования на Кубок главы ЗАТО «Железногорск» прошли в минувшие выходные на городском озере. В краевых парусных гонках приняли участие 40 спортсменов из разных городов и регионов Сибири. В честь соревнований для жителей города на пляже был организован веселый праздник. Суббота. Ранним холодным утром в яхт-клубе на городском озере, несмотря на мрачную погоду, оживленно. Спортсмены в теплой экипировке готовят свое снаряжение и лодки для будущих испытаний. Борьба предстоит серьезная. В этом году на соревнования по парусному спорту на Кубок главы ЗАТО «Железногорск» заявились 40 спортсменов из разных городов сибирского региона – Железногорска, Красноярска, Новосибирска, Иркутска, Дивногорска. Глава ЗАТО Вадим Медведев лично приветствовал яхтсменов и пожелал им всем хорошего ветра.
Приветствую с хорошим настроением, с хорошей погодой, с хорошими соревнованиями. Добро пожаловать на хорошие, большие, заключительные соревнования этого года. Мы вам рады.
10 утра. Через час старт. Спортсмены разошлись по своим яхтам. Первое, что бросается в глаза, то, что среди отчаянных людей, любящих этот красивый, но сложный вид спорта, большое количество детей. Особенно девочек. Хрупкие юные спортсменки ловко затягивают канаты и даже не сомневаются, что яхтинг – это женский вид спорта.
Багрицкая Анжелика. Новосибирская область, город Верск. Мне 12. Мне было 8 лет. Меня мама привела. Я попробовала, и мне понравилось.
Как вам сегодняшний ветер?
Нравится.
Киляемся.
Нет. Я киляться сегодня не собираюсь.
Что это значит?
Это значит
вернуться на воде. Тяжело девчонке справляться с ветром?
Мне нормально.
А тебе сколько лет?
13 лет. Алина Учевская.
Как ты считаешь, это на всю жизнь вот такой вид спорта?
Да, на всю жизнь.
Я ради этого танца бросила.
Родители переживают за своих отважных покорителей водной стихии. Мамы и папы активно принимают участие в подготовке яхты ребенка и надеются на победу юных мореходов. Наталья из Железногорска разделяет предстартовое волнение со своим сыном и племянником, участниками яхт-соревнований.
Посмотрите, какие у них красноярские лодки вывезли. Новёхонькие или наши уже все латанные, перелатанные, тяжелые. Конечно, чем тяжелее лодка, тем она хуже идет. У них действительно развиты детские парусные школы. А у нас нет. Мы хотим, да, дети наши заинтересовали для того, чтобы наркотики и пьянство прошло мимо них, возраст уже такой. Мы хотим, чтобы они дальше продолжали. Но это видно, силами родителей и будет развиваться эта школа.
Яхты приезжих спортсменов, очевидно, классом выше, чем яхты железногорских. К сожалению, это результат того, что долгое время парусному спорту в нашем городе не уделялось никакого внимания. Секция простаивала несколько лет. Инвентарь пришел в негодность, рассказывает инструктор яхт-клуба Виталий Молчанов.
Проблема-то какая была? Несколько лет не было секции, и поэтому был разрыв поколения. Всегда должны быть преемственность, и потом старшие дети обучают младших детей, а тут все детишек я с нуля начинаю учить. Сейчас вот на воде 11 детских яхт. Старые яхты стоят, их нужно отремонтировать, там вооружить только на них паруса нужны.
В последнее время яхтспорт в Железногорске становится популярным. Сейчас секцию посещают около 30 взрослых и 15 юных спортсменов. Хотелось бы больше, говорит тренер, но, к сожалению, нет ни педагогических, ни материальных ресурсов. Снарядить одного спортсмена обходится минимум в 150 тысяч рублей. Глава ЗАТО Вадим Медведев убежден, что этот прекрасный вид спорта надо поддерживать и развивать, дотягиваться до уровня красноярцев и новосибирцев.
Мы вначале укрепили материальную базу именно для начинающих ребятишек. С федерацией будем обсуждать планы на 2014 год, обязательно обсудим следующие шаги по поддержке и развитию спорта. Кубок, как называется, кубок главы города. Именно поэтому и согласился, чтобы так называлось, чтобы сегодня мы как-то сконцентрировались и все вместе возможными в распоряжении ресурсами поддерживали наши парусники.
Двухдневные соревнования, к сожалению, не принесли нашим спортсменам призовых мест. Но учитывая, что парусный спорт в Железногорске только набирает обороты, это не беда. Победы у наших яхтсменов еще впереди. Рубрика «Православие» продолжает программу. Ее ведет диакон собора Михаила Архангела, отец Максим.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! 21 сентября Церковь празднует Рождество Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. Пречистая Дева родилась в маленьком галилейском городке Назарет, в благочестивой семье Иакима и Анны. Святой праведный Иаким, сын Варпафира, был потомком Нафана, сыном святого пророка царя Давида. А святая праведная Анна была дочерью священника Матфана из племени Аарона. Таким образом, в святой Деве, будущей матери Мессии, соединились две ветви израильского народа – царская и священническая. И это промыслительно, ибо тот, кто должен был родиться от нее, стал воистину царем мира и первосвященником в церкви своей. Но прежде чем стать родителями Пречистой Девы, Иаким и Анна должны были предуготовиться к этому великим подвигам терпения. Так они проводили весьма благочестивую и праведную жизнь, но не имели детей до весьма преклонных лет. Сколько молитв было вознесено к престолу Божию, но детей не было. Положение их омрачалось еще и тем, что бездетность в израильском народе считалась проклятием Божьим. Семьи, не имевшие детей, считались отвергнутыми Богом за грехи свои, ибо таким образом они лишались участия в истории Израиля и будущей славе его, лишались возможности стать родителями Мессии. Бездетность праведных Иакима и Анны была причиной презрения соплеменников. В один из праздников уже старец Иаким принес свою жертву в храм Божий, но первосвященник Иссахар не принял ее, сказав, что он недостоин приносить жертвы Богу, обвинив его в бездетности. Праведник великой скорби прямо из храма ушел в пустыню, где в слезах и молитве предстоял Богу своему. Когда жене его Анне передали о случившемся с ее мужем, она ушла в сад, и там великой скорби молила Бога о муже своем и о даровании ей чада, обещаясь посвятить ребенка Богу. Тогда в саду ей предстал посланный от Бога архангел Гавриил и возвестил, что скоро она зачнет чада. Такую же весть от архангела получил и Иаким в пустыне. Вскоре Анна зачала и в положенный срок родила дочь, которая стала матерью Спасителя мира, обетованного Мессии, Господа нашего Иисуса Христа. Для чего же Бог попустил столь многие тяжкие искушения праведникам? Почему сразу не исполнил их молитву? Всякий сосуд Бог заботливо предуготовляет к принятию благодати. И чем больше благодать, тем большее испытание проходит готовящийся вместить ее. Святая Преснодева – чистейший сосуд и вместилище человеческого естества, Сына Божия. И в рождении своем должна была быть плодом добродетели. Ее святые родители всю жизнь проживают в подвиге молитвы и чистоты, не получая просимого чада, не ропщут на Творца, но не ослабевают в надежде, даже в преклонных летах не оставляют ее. Так Бог готовит их к принятию великого дара и участию в том деле, которому богоизбранный народ готовился от времен Авраама. «И в тех, кого презрели люди, Бог творит свои обетования. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так и пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Добродетель не имеет внешнего блеска, и избранные Божии часто пренебрегаемы в мире сем. Различит их только око благодатное, только тот, кто сам стал причастником Божьего света. Не будем же возноситься над ближними своими, ибо Бог не так, как мы судит, и часто первые у Него бывают последними, а последние – первыми.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Татьяна Зимина, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!